Глава 25, в которой Рейневан делает выбор, но не все кончится добром. Он проехал Франкенштайн, объезжая города с юга через Садльно. Голова болела жутко, заклинания не помогали, дрожащие от волнения руки не слушались, боль затуманивала глаза. Он ехал как во сне, в кошмаре. Дорога, Клодский тракт, часть торгового тракта Вроцлав-Прага, неожиданно перестала быть обычной дорогой, хорошо знакомой Рейновану трассой, превратилась в нечто, чего Рейнован не знал и никогда не видел. В затянутые тучами и без того темное небо неожиданно, как чернила в воду, влилось вращающееся и пульсирующее облако плотного мрака. Подул, сгибая деревья, дикий вихрь. Конь дергал головой, ржал, визжал, горячился. Рейнован ехал, с трудом отыскивая дорогу в тьме египетской. Во тьме горят движущиеся огоньки и красные глаза. Из-за черных туч бледно пробивается луна. Конь ржет, становится на дыбы. В том месте, где должно быть село Тарнов, нет села. Вместо него кладбище среди диковинных деревьев. На могилах перекосившиеся кресты. Некоторые торчат наоборот, вверх ногами. Между могилами горят костры. В их мигающем свете видны пляшущие фигуры. Кладбище полным-полно чудовищ. Лемуры царапают могилы когтями. Из-под промерзшей земли выдираются эмпузы и нецурапы. Муроны и мармолики задирают головы, воют на луну. Между уродцами, Рейнован четко видит это, сидит Дроссельбарт. Сейчас, после смерти, он еще костлявее, чем при жизни, еще мертвее, чем кадавр. Мертвец выглядит совершенно как мумия, как древний скелет, обтянутый сухой кожей. Один из лемуров держит его зубами за локоть, грызет и жует. Дроссельбарт этого не замечает. «Когда речь идет о благе дела, — кричит он, глядя на Рейн-Ивана, — единицы не в счет. Докажи, что ты готов жертвовать собой. Порой надо жертвовать тем, что любишь. Камень на бруствер! — воют лемуры. — Камень на бруствер!» За кладбищем развилка. Под крестом, опершись спиной, сидит Джехорс. Лицо наполовину заслонено. Всего его покрывает саван, пропитавшаяся кровью ткань из мешковины. «Колесница истории мчится», — говорит он нечетко, с трудом. «Никакая сила уже не в состоянии ее задержать. Посвяти себя ей. Ты должен посвятить себя ей во имя дела, во имя чаши. Чаша должна восторжествовать». «Камень на бруствер!» — скрипят, подпрыгивая, большоухие шретли. «Кинь ее, как камень на бруствер, на защитный вал!» «Впрочем, она и без того погибла», — говорит, поднимаясь из придорожного рва Бесклаврет. «Неизвестно, как он говорит и чем. Вместо горла и челюсти у него кровавое месиво». «Я Зембицкий не выпустит ее из лап. Независимо от того, что ты сделаешь, ее ты все равно не спасешь. Она уже мертва, потеряна». Из рва по другую сторону встает Гельфрат фон Стерча без головы. Голову он держит под мышкой. «Ты поклялся, — говорит голова, — ты дал вербум нобеле честное благородное слово. Ты должен ею пожертвовать». «Я пожертвовал собой, выполнил обязанность. Я поклялся ему». «Ходи, мини, крас тиби». Копыта стучат по земле. Рейнван мчится галопом, наклонившись в седле. Где-то здесь должна быть деревня Баумгартен, но ее нет. Есть только голые многовековые деревья, дикий лес, зимняя пуща. «Вы были хорошей парой!» — кричит из-за деревьев зеленокожее существо с фосфорицирующими глазами. «Жайоза и бахеляр! Бейли, бейли!» «Камень на бруствер!» — воют поднимающиеся из бурелома бледные типы. «Камень на бруствер!» Из-за стволов выглядывают альпы. Высокие, темнокожие и беловолосые остроухие альпы. «Темпус оди!» — плывет ему их назойливый, хорошо слышный шепот. «Темпус оди! Время ненависти!» Здесь должна быть деревня Буковчик. Нет ее? «Новая эра!» — кричит, выскакивая, словно из-под земли, Кричиж, проповедник-сирот. Весь он залит кровью, она течет из руки, отрубленной повыше локтя, и из чудовищной раны на голове. «Новая эра! А старый мир пусть погибнет в огне! Пожертвуй ею для блага дела!» «Камень на бруствер! Камень на бруствер!» «Придет Царствие Божие!» — будет Кричиж. «Истинный регнум дей! Мы восторжествуем! Истинная вера восторжествует! Придет конец несправедливостям! Мир изменится! Чтобы так случилось, ты должен пожертвовать ею!» «Должен пожертвовать ею!» По склону взгорья длинной бесконечной чередой хороводом спускается Тотентанс Данс Макабре. Сотни одетых в изодранные саваны скелетов пляшут и скачут, дергаясь в диких и гротесных прыжках. Развиваются истрепанные хоругви и знамена. Гремят адские барабаны. Слышен хруст костей, клацанье зубов и дикий, распеваемый скрипящими голосами хорал. «Кто такие божьи воины по его закону?» Над хороводом трупов кружат и каркают тысячи ворон, воронов и чаек. Ветер доносит отвратительную трупную вонь. Стучат кости, клацают зубы. Гремят вскрики и кошмарные вопли и пение. «Кто такие божьи воины по его закону?» «Камень на брустер. Ты должен ею пожертвовать». Рейнван вжимается лицом в гриву, бьет коня шпорами. Копыта стучат по замерзшей земле. Кошмар окончился резче, чем начался. Мрак развеялся мгновенно. Возвратился нормальный свет, нормальное декабрьское небо, свисящее на нем бледный, как сыр, луной. Деревня Франкенберг оказалась там, где ей положено быть. Лаяли собаки, дым сползал со стрех, стелился по яру. Далеко на юге, в направлении езды, то есть, пожалуй, в Варде, звонили на нону. Рейнван ехал, конь мотал головой, косился. Головная боль прекратилась. Он проехал Барда, все еще носящие следы разрушений и пожаров. Переехал на левый берег Нисы. Поднялся на хребет над изломом реки, проехал рядом с деревней Эйхау, спустился в Клодскую долину. В Клодске звонили на Нешпоры. Объехал город с севера, снова переправившись через Нису. Добрался до развилки дорог, места, где междулесский тракт пересекался с трактом, ведущим на Левин и на Ход. И здесь, у деревни, название которого он не знал, его остановила гуситская халидка. Разведка, патруль, состоящий из трех конных арбалетчиков. «Я из Фогельзанга», — ответил он на окрик. «Рейнмар из Белявы. Ведите к командиру». Сироты были на марше. Покинув лагерь под Регенсдорфом, армия краловца двигалась на север. «Они идут прямо в долину Счинавки», — подумал Рейнован. «Мне не придется их уговаривать, убеждать. Они без моего участия делают точно то, чего хотел князь Ян». «Неужели знак Божий? Мне не надо ничего делать. Я никого не предам, по крайней мере, активно действуя. Просто буду молчать, утаю то, что произошло. Ютта будет спасена». Охраняемая с флангов конниками и пехотинцами. Колонна длиной, пожалуй, в полмили. В ее состав входили на глаз что-то около 150 боевых телег и с полсотни грузовых, которые назывались продуктовыми. Прошло некоторое время, пока патруль подвел Рейнована к гейтманам. В самую голову колонны, бывшей уже далеко за Шведельдорфом. «Рейнован!» Ян Краловец из Градка, казалось, очень удивился. «Ты жив? Говорили, что тебя в Клодзке Пута замучил, что вы попали ему в лапы, ты и Жехорс. Каким чудом?» «Сейчас не время об этом, брат, не время». «Понимаю». Лицо Краловца стянуло льдом. «Говори, с чем приехал?» Рейнован глубоко вздохнул. «Ютта», — подумал он. «Ютта, прости». «Ян Зембицкий идет на вас с севера с 1000 тяжело вооруженных конников. Собирается ударить вас на марше, устроить вам второе Кратцау». Краловец стиснул зубы, услышав это название. Другие гейтманы глухо зашумели. Среди них был Ян Колда из Жанпаха. Был Матей Салава из Липы. Был кто-то похожий на Матея и носящий такой же герб, то есть, несомненно, его брат Ян. Был сидящий на большом рыцарском сивом коне Бразда из Клинштейна, как обычно носивший родовые острия Роновичей. Был знакомый Рейн-Ивану с виду Вильям Йеник из Мечкова, гейтман Литомысля. Был считавшийся поляком Петр из Лихвина, теперешний комендант захваченного весной замка Гамоле. И именно черный, как ворон, Петр, поляк, заговорил первым. «Что еще тебе приказал передать Зембицкий и Пута?» — спросил он злым голосом. «К чему ты должен нас склонить?» «Должен был», — с нажимом ответил Рейнован, повернувшись лицом не к поляку, а к Краловцу. «Я должен был уговорить вас сделать то, что вы как раз сделаете сами. Двигаться на север, в долину Счинавки. Да вы сами лезете в засаду, прямо в пасть Яну Зембицкому. Если бы я был провокатором, как предполагает господин из Лихвина, мне достаточно было бы молчать». А я вас предостерегаю, спасаю от поражения и гибели. Вы даже не знаете, какой ценой это делаю. Если вы считаете меня шпионом, убейте. Больше я не скажу ни слова. — Это Рейнован, — сказал Браздой из Клинштейна. — Это один из нас, и он нас предостерегает. Что он может выгадать, предостерегая нас? — То, что мы задержимся в походе. Медленно проговорил Вильям Йеник. «Что дадим врагам время убежать со всем добром, которое мы идем захватить? Я этого человека не знаю». «Я знаю», — резко оборвал его Краловец, «приказываю остановить колонну. Брат Вильям, патрули разведку на север и в сторону Клодзка. Брат Петр, брат Матей, сформируйте колонну». «Поставим храдбе?» «Поставим», — подтвердил Краловец, поднимаясь на стременах и оглядываясь. — Там, за той вон речкой, под Взгорьем, как называлось то село, которое мы миновали, кто-нибудь знает? — Старый Велеслав. Вот там и поставим. Вперед, братья! Установку Вагенбурга, вот увер, храдби, Рейнован видел уже не раз, но никогда в таком идеальном исполнении, как сейчас. Сироты краловцы бегали изо всех сил, а порядок и организация вызывали удивление. Вначале организовали центр «Нуклеис» — кольцо из телег с провиантом, внутри которого укрыли вьючных коней скот. Вокруг центра быстро начала создаваться истинная храдба. Четырехугольник боевых телег. Возницы ловко подводили телеги на нужные позиции. Коней выпрягали и отводили в центр, устанавливали телеги по системе колесо в колесо, так, чтобы левое заднее колесо передней телеги можно было связать цепью с передним правым колесом следующей, в результате чего стена вала из телег имела ступенчатую форму. В оставляемые через несколько телег разрывы вводили артиллерию, хуфницы, тарасницы, малые пушки. Каждую из стен составляли 50 боевых телег. Весь Вагенбург образовывал квадрат с длинной стороны, самое малое 200 шагов. И прежде чем начало смеркаться, Вагенбург был готов и ждал. «Клодзг мы планировали взять при помощи лазутчика», — повторил Бразда из Клинштейна, задумчиво держа ложку над горшком. «Но из этого ничего не получилось. Всех наших, что были в городе, выловили и до смерти замучили. Среди них был Жехорс. Кажется, его страшно истязали на эшафоте на рынке. А ходили слухи, что и ты там тоже жутко с жизнью расстался. Я рад, что ты уцелел».
«И я рад», — стиснул зубы Рейн-Иван. «А Бисклаврет погиб, убили его. Это конец Фогельзанга.
Остался ты, выжил».
«Выжил». Браз заснова взялся вычерпывать суп, но вычерпывал недолго.
«Если селесты не придут, если окажется, что... У тебя могут быть неприятности, Рейн-Иван. Не боишься?»
«Нет».
Они помолчали, хлебая суп. Стелился дым от костров. Храпели кони во внутреннем кольце Вагенбурга.
«Бразда,
что?»
«Я не видел при штабе ни одного проповедника. Ни Прокопека, ни Кречиха».
«Прокопек?» Роновиц высморкался, вытер нос. «Прокопек в Праге делает карьеру, готов выйти в епископы. Кречих погиб под Крацау. Зарубили его вместе с прашниками. Так и скромсали, что собирать было нечего. Был у нас еще один священник, но уж совсем немощный. Хворал. Умер он. Поддушниками его я похоронил. 2 воскресенья тому».
«И вы остались?» Рейн-Иван откашлялся. «И мы остались, выходит, без духовной утехи?»
«Есть водка».
Довольно быстро и довольно резко, как ни говори, 26 декабря опустилась тьма. И тогда возвратились разведчики, патрули, конники Петра Поляка. На освещенную огнями костров площадь Вагенбурга начали вливаться конные.
«Идут!» — доложил краловцу задыхающийся Петр Поляк. — «Идут, брат! Немчик Рейн-Иван правду сказал. Идут! Сплошь рыцарей, добрых 1000 коней. На хоругвях селезские орлы, видны также знаки опавы. Они спустились в низину, уже находятся под Клодзком. На рассвете будут здесь».
— «Ударят?» — спросил Ян Колда.
— «Видать, собирались, как под Крацау, напасть на движущуюся колонну. А когда увидят, что мы готовы, ударят?»
«Это только Богу известно», — ответил краловец.
«А у нас все равно выхода нет. Надо ждать. Помолимся, Божьи воины. Отче наш, сущий на небесах».
Было холодно. Пошел мелкий сухой снег.
«Что там за деревня?»
«Маковец, милостивый князь, а дальше Шведендорф».
«Значит, пора, пора! Хоругви вперед! Пойдем в атаку под знаками!»
Вперед выдвинулись знаменосцы. Первой заплескалась перед фронтом армии хоругви Зембиц наполовину черным, наполовину красным орлом. Рядом с ней взвился епископский знак «Черные орлы и красные лилии». Рядом белым и карминовым заполыхал штандарт опавы. По флангам свидницкая хоругви, черные орлы и красно-белые шашешницы. И черный орел Вроцлава. По бокам одетого в миланский лат Ян и Зембиц стали командиры. Молодой Вацлав, наследник опавы, князь Глупчиц, командующий епископской хоругвью Николай Зедлиц из Альценау, староста Отмухова с золотой подковой на красном щите, епископский маршал Вавжинец фон Рограу, Гродковский староста Тамш фон Танненфельд, командующий Свидницким контингентом подстароста Гинко Стош, командир вроцлавцев Ежи Цетриц, которого легко было узнать по красно-серебряной турии голове в гербе. «Вперед! Милостивый князь, молодой Курцбах из разведки! Давай, давай сюда и говори, какие сведения, где гуситы?» «Стоят!» — ответил с седла юный рыцаренок с тремя золотыми рыбами в гербе. «Стоят под старым Велеславом!» «Не на марше?» «Нет, лагерем стоят!» Командиры зашумели. Гинго Стош выругался. Танненфельд сплюнул. Ян Зембицкий закружил на коне. «Ну и что?» — выкрикнул он. «Не беда?»
«Видимо, твой шпион предал нас, князь», — тихо проговорил Ежи Цетриц. «Неожиданности не получилось. И что теперь?»
«Не беда», — сказал я. «Наступаем».
«На Вагенбург», — проворчал Вавжинец фон Рограу. «Милостивый князь, чехи в готовности?»
«Нет», — возразил князь, — «Белява не предал. Не смог бы. Он трус и слабак. Знает, что он у меня в руках, что я могу его страшно изувечить, его и его девку. Он не решился бы. Краловец, ручаясь, ничего о нас не знает. Он не построил Вагенбурга, просто разбил обыкновенный ночной лагерь. Наше преимущество возросло. Подойдем до рассвета, в темноте ударим по спящим, рассеем и вырежем. Им не сдержать наступления, разнесем их в клочья. Бог с нами. Миновала полночь, сегодня 27 декабря, день святого Иоанна Богослова, моего покровителя. Во имя Бога и святого Иоанна, вперед, господа рыцари! Вперед! — крикнул Вацлав Опавский. «Вперед!» — подхватил Николай Зедлиц, отмуховский староста. Вроде бы не столь уверенно. «Вперед! Gott mit uns!» На телегах Вагенбурга между них и под ними ждали в готовности 2500 божьих воинов. 1000 ждала в плотном резерве, готовая заменить погибших и раненых. Посреди площади столпился штурмовый отряд сирот, 200 коней легкой кавалерии. Костры погасли, около телег красным светились котелки с угольями. «Идут!» — докладывали возвращающиеся хлитки. «Идут!» «Готовься!» — скомандовал гетман Кралвис. «Рейнован, ты около меня?» «Я хочу драться на телеге в первой линии. Прошу тебя, брат!» Краловец долго молчал, кусал ус. В свете луны невозможно было разглядеть выражение его лица. «Понимаю», — ответил он наконец, — «а вернее догадываюсь. В просьбе отказываю. Останешься рядом со мной. Оба, когда настанет время, пойдем вместе с конниками в бой. На нас идет 1000 коней, парень, 1000 коней. На телеге, в поле, всюду, поверь мне. Одинаковые шансы умереть». Вагенбург ждал в напряжении и тишине, мертвой тишине, которую лишь временами прерывал храп коня, лязг оружия или кашель кого-нибудь из воинов. Земля начала ощутимо дрожать, вначале легко, потом все сильнее и сильнее. До слуха Рейн-Ивана дошли глухие удары копыт, бьющих по замерзшей земле. Сироты начали нервно покашливать, кони храпеть. На телегах и под ними тлели и помигивали огоньки фитилей. «Ждать!» — время от времени повторял Кралвец. Командиры передавали приказ по линии. Гул копыт возрастал, усиливался. Сомнений уже не было. Скрытая темнотой тяжелая конница приходила с рыси на галоп. Багенбург сирот был целью наступления. «Иисусе Христе!» — неожиданно сказал Кралвец. «Иисусе Христе! Ну ведь не могут же! Ведь не могут они быть настолько глупыми!» Грохот копыт возрастал, земля дрожала, звенели связывающие телеги цепи, лязгали и звенели, сталкиваясь острия гизарм и алебард. Все сильнее дрожали сжимающие древки руки. Нарастал нервный кашель. 200 шагов! — крикнул телег Вильям Йеник. «Готовьсь! Готовьсь!» — повторил Ян Колда. 100 шагов! Видно! Зажигай!» Двагенбург вспыхнул огнем тысячи стволов и заговорил оглушительным грохотом тысячи выстрелов. Визге коней, в криках, гуле, лязге неожиданно разгорелся огонь. Вначале хилый, едва посвечивающий, подпитываемый начавшимся в предрассвете ветром, и, наконец, взвился силой и бешенством. Ярким высоким пламенем разгорелись стрехи хат Шведендорфа и старого Велеслава. Заполыхали стога под Красной горой, сараи, овины и клети над Велеславкой. Одни подошли по приказу Краловца, другие в момент атаки приказал своим поджечь князь Ян. Цель была одна и та же, чтобы стало светло. Достаточно светло, чтобы можно было убивать. Залп Вагенбурга имел истинно убийственные последствия. Под долбящим палатом дождем пули болтов первая линия атакующих рухнула, как сметенная вихрем. Скопище поваленных коней людей ворвалось, топча всех подряд, вторая линия. Атакующие кони спотыкались и переворачивались на убитых и раненых конях, бесились под жуткие визги ржания, сбрасывали седоков. С визгом коней смешивался и взметался в небо вопль людей. До телег дошла лишь третья линия, и хотя напор ее атаки был в значительной степени приторможен, Вагенбург задрожал, затрясся под ударами бронированной конницы. Телеги дрогнули под напором, но выстояли. А на припертых к ним рыцарей валилась лавина железа, прижимаемая собственными напирающими сзади товарищами. Не в состоянии ни отступать, ни убегать, они защищались как могли от сыплющихся на них ударов. Гуситские цепы, топоры и моргенштерны взламывали шлемы, алебарды разрубали наплечники, бердыши трубали руки, дубасили векеры и чеканы, судлицы и альшписы дырявили латы, укрытые под телегами арбалетчики всаживали болт за болтом в конские животы, другие резали ноги всадников сидящими торчком косами. Виск, грохот железа и рев взмывали над полем боя. В оружии кроваво отражались огни пожаров. Первой поддалась и разбежалась епископская Харуви. Прореженная при атаке залпом, она застряла у Вагенбурга, наткнувшись, как на громадного ежа, на лес, наставленных на нее пик, гизаром и рогатин. При виде этого у Николая Зедлица окончательно сердце в пятки ушло. Выкрикивая какие-то путанные бессмысленные команды, староста Отмухова вдруг развернул коня, бросил на землю щит с золотой подковой и просто-напросто сбежал. Следом галопом умчался маршал Вавжинец фон Рограу. За ними рванулась вся Харугви, вернее, то, что от нее осталось. Следующим был Вацлав, князь из Глубчиц, сын Пшемка Опавского. Вацлав, увлекавшийся оккультными науками, всю дорогу размышлял над загадочным гороскопом, который перед походом составили ему придворные астрологи. Сейчас, когда опавские рыцари начали валиться под ударами гуситских цепов, князь Вацлав решил, что обстоятельства ему не благоприятствуют, а предсказания плохи, и что пора домой. По его приказу весь опавский контингент начал отступать довольно панически. Ян Зембиский, Гинко Стош и Ежи Цетриц охрипли от выкрикиваемых приказов. Рыцарство отступало от Вагенбурга, чтобы перегруппироваться. Это была последняя и самая скверная ошибка командира в бою. Сироты тем временем успели зарядить хуфницы и тарасницы. У стрелков в руках уже были гаковницы и пищали. Готовы были и арбалетчики. В оглушительном грохоте Вагенбург вновь расцветился огнем и дымом. На отступающих селезцев посыпался убийственный град снарядов. Снова пули и болты, с треском и хрустом деревели пластины. Снова падали, визжа покалеченные кони, а те, которые еще были в состоянии, обратились в бегство. Удирал в панике, опережая подчиненных Гроцкий староста Тамш фон Танненфельд. Вместе с остатками уцелевших свидницких рыцарей сбежал с поля боя под староста Стош. Не слыша отчаянных призывов князя Яна и Цетрица, разбежались вроцлавские и зембицкие рыцари. «Сейчас!» — заревел Ян Краловец из Градка. «Сейчас! На них, божьи войны, на них бей!» Из стен Вагенбурга моментально убрали несколько телег. Через возникшие в щели в поле вылилась чешская конница. На более легких и отдохнувших конях, меньше нагруженных оружием, гусицкие конники мигом догнали убегающих селезцев. Тех, кого догоняли, немилосердно, не жалея, рубили и кололи. Вслед за конницей из-за телег высыпала пехота. Тем из селезцев, которых пощадили мечи кавалерии, теперь досталось умирать от цепов. «На них! Гурр! На них!» По полю стелился дым и смрад гари. Пожары догасали, но на востоке уже вставал кровавый рассвет. «Гурр! На них!» — ревел Рейн-Иван, мчась галопом в строю между Салавой и Браздой из Клинштейна. «Бей и убивай!» Они догнали селезцев, ястребами навалились на них, началась дикая сечь. Мечи звенели на латах, искры сыпались с клинков. Рейн-Иван рубил, что было сил, орал, криком придавая себе храбрости. Селезцы вырвались из бойни, бежали. Рейн-Иван помчался в погоню, и тут его увидел Стенолаз. Стенолаз в битве участия не принимал. Не принимал и не собирался. Он прибыл к Велеславу, скрытно двигаясь вслед за селезским войском, только с одной целью, и исключительно с единственной целью. Он привел сюда 10 черных всадников из Сенценберга. Предвидя события, они призраками налетели на поле боя, кружа и высматривая. То, что в боевой круговерти, дикой мешанине и освещаемой сполохами пожаров в тьме, Стенолаз сумел высмотреть Рейн-Ивана, было чистейшей случайностью. Если бы не это везение, ничем не помогла бы Стенолазу ни магия, ни гашиш. Заметив Рейн-Ивана, Стенолаз модулированно заскрипел. Черные всадники тут же развернули коней. Хрипя из-за забрал, они помчались в указанном направлении, сумасшедшим галопом, рубя и коля стоящих на пути, валяя и топча. «Ацумус! Ацумус!» Рейн-Иван увидел их и помертвел. Но случайности и мгновения счастья выпадают всем. Ни у кого нет на них монопольных прав, особенно в ту ночь. Когда вслед за гусицкой конницей из-за телег в погоню за селезцами ринулась пехота, некоторые из артиллеристов присоединились к преследователям. Не все. Часть из них так полюбилось огневое оружие, что даже в погоню они не шли без него. Хуфницы, у которых лафеты были на колесах, прямо-таки идеально годились для таких маневров. Понадобилась удача, чтобы 3 артиллерийских расчета вытолкнули и выкатили свои хуфницы в поле точно напротив атакующих черных всадников. Видя, к чему дело идет, пушкари развернули лафеты и поднесли фитили к запалам. Гора свинцовой дроби, обрезков железа и насеченных гвоздей был для закованных в пластины всадников не более чем горохом, и как горох от стены отскочил от нагрудников,
Однако угол подъема ствола был таков, что большая часть зарядов досталась коням, и учинило среди них настоящее побоище. Ни один из коней не выдержал залпа, ни один не устоял. Несколько всадников оказались придавленными телами коней, нескольких раздавили дергающиеся копыта. Другие поднимались с земли, вставали, хрипели, водя дурными от гашиша глазами. Остыть им не дали. Из-за телег Вагенбурга вылетел последний резерв сирот. Легко раненые, повозочные, кузнецы и шорники, женщины, подростки, вооруженные чем придется. Черных всадников оттеснили и перевернули вилами, партизанами и гизармами. Перевернутых сироты покрыли, словно муравьи. Поднимались и опускались клоницы, секиры, палицы, тележные волки и молоты, колотя по забралам шлемов, по шорцам, налокотникам, наколенникам. В щели лад втыкались острия ножей, заостренные концы палок и серпов. Хрип превратился в дикий, душераздирающий скрежет. Черные всадники умирали тяжело и долго. Долго не хотели расставаться с жизнью, но гуситы били, били, били и били. До результата. Стенолаз видел все это, и Рейнован видел все это. Рейнован видел Стенолаза. Стенолаз видел Рейнована. Они смотрели друг на друга. Сквозь кровавое поле боя, туманящимся от ненависти глазами. Наконец, Рейнован, яростно взревев, ударил коня шпорами и помчался на Стенолаза, размахивая мечом. Стенолаз отпустил Тринзеля, резким движением поднял обе руки, проделал ими в воздухе сложное движение. Его моментально окружил потрескивающий и искрящийся отсвет вокруг распростертых рук. Начал расти и вспухать огненный шар. Но чару Стенолаз бросить не смог, не успел. Рейнован несся галопом, а со стороны поля боя на Стенолаза мчалась группа конников, уже готовых вот-вот навалиться на него. От телег бежала толпа литомысских пехотинцев с цепами и алебардами. Стенолаз прокричал заклинание, замахал руками, как крыльями. На глазах у Рейнована и изумленных сирот с седла вороного жеребца сорвалась, размахивая крыльями, большая птица. Сорвалась, подпрыгнула и унеслась в небо, дико скрежеща. Улетела и исчезла. «Чары!» — рявкнул Матей Салава из Липы. «Папские чары! Тьфу!» Чтобы разрядить злость, он хватанул вороного жеребца топором по лбу. Жеребец упал на колени, потом повалился на бок, засучил ногами. «Туда!» — заорал Салава, указывая рукой. «Там они, собачья мать, туда убегают. На них, братья, бить за Крацау! За Крацау! Бить, никого не жалеть!»
Вырвавшись из мешанины боя, Ян Зембицкий в панике убегал, выжимая в галопе из хрипящего коня остатки сил. Направлялся он к северу, в сторону догорающего Шведельдорфа. Куда направляться, точно он не знал, впрочем, ему это было безразлично. Одуревший от страха, он бежал туда, куда бежали все, лишь бы подальше от побоища. Догнал нескольких рыцарей на едва плетущихся белых от пены конях.
«Ресин! Боршниц! Курсбах!
Милостивый князь!
По коням! Скорее! Уходим!»
«Туда!»
— просипел Гинче Боршниц, указывая направление.
«За речку!
По коням!»
Идея с речкой оказалась глупой. Глупейшей из возможных. Мало того, что на фоне пылающих халуп Шведельдорфа их было видно как на ладони, так берега оказались никогда не замерзающим болотом. Когда подковы разбивали тоненький слой льда на поверхности, тяжелые рыцарские кони
проваливались и увязали некоторые по брюхо. Прежде чем ужас положения окончательно дошел до них, погоня уже сидела на шее. Вокруг закишели гусицкие конники в саладах и кополинах. Рисин завыл, исколотый пиками. Курцбах начал всхрипывать, скорчился на седле, получил булавой по голове, свалился под коня. Боршниц зарычал, принялся размахивать мечом. Остальные последовали его примеру. Ян Зембицкий меч потерял во время бегства. Видя окружающих его гуситов, схватил висящий у седла топор, взмахнул им, выкрикивая богохульство. В панике махнул так неудачно, что кривая рукоять выскользнула у него из руки. Топор полетел бог знает куда. Гуситы окружили его со всех сторон. Он получил по спине, потом по голове. Под шлемом оглушительно загудело. Он сполз с седла, упал, пробовал подняться, получил еще раз в бок. Обух вмял латы, вмятый лист переломил ребра. Конец закашлялся, теряя дыхание. Получил снова, упал навзничь, увидел, как на попереломанный лед струйками вытекает кровь. Услышал, как рядом тонко воет истекаемый мечами Курцбах, как кричит добиваемый Боршниц, и сам тоже начал кричать. «Пощадите! Пощадите!» — завыл он, срывая с головы гармы. «Я князь!»
«Ходи, Михи, крас тиби!»
Князь задрожал. Он узнал Рейнвана. Рейнван поставил ему ногу на грудь и поднял то, что держал в руке. Князь увидел, что это, ему стало плохо. «Нет!» — завыл он, как пес. «Не делай этого! Приказы отданы! В Зембицах, если ты меня убьешь, девка погибнет!» Рейнван высоко поднял рогатину и с размаху изо всей силы всадил ее князю в живот. Специальное четырехгранное выкованное острие пробило пластину фартука. Князь заревел от боли, судорожно поджал ноги, обеими руками вцепился в древко. Рейнван ступней прижал его к земле, вырвал рогатину. Мир вокруг сделался ослепительно ярким, белым, светящимся.
«Выкуп!» — выл Ян. «Я дам выкуп золота! Иисусе Христе, пощади!»
Рейнван размахнулся как можно сильнее. Острие рогатины с хрустом врезалось в щель между нагрудником и шорцей. Вошло по крюк. Ян Зембицкий закричал, поперхнулся. Кровь изо рта хлынула ему на подбородок и латы.
«Пощапо! Ох!»
Рейнвен мгновение боролся с заклинившим оружием. Наконец вырвал его, поднял рогатину и ударил. Острие пробило пластину. Князь Ян уже не мог кричать, только охнул, и его вырвало. Кровь взлетела на полсажени вверх. Рейнвен нажал ступней на нагрудник, дернул древко, пытаясь вытащить застрявшее острие. «Знаешь что, беляба?» — сказал стоявший рядом Ян Колда. «Я думаю, с него уже довольно». Рейнван отпустил рогатину, с трудом преодолевая спазм пальцев, отступил на шаг. Он немного дрожал, взял себя в руки. Колда протяжно откашлялся, сплюнул. «С него довольно», — повторил он. «Вполне достаточно». «Ну что ж, пожалуй, да», — кивнул головой Рейнван. «Пожалуй, вполне». Так и погиб, и такой эпитафии дождался Ян, князь Зембицкий, пяст от пястов, по прямой линии потомок Семовита и Мешка, кровь от крови и кость от кости храброго и кривоустого. Погиб 27 декабря 1428 года, или, как сказал бы летописец, «Вицесима септима деменсис», Decembris anno Domini, 1428. Он погиб в бою под деревушкой Старый Велеслав, в какой-то миле к западу от Клодска, как утверждают некоторые летописцы, он погиб, как его прапра, ну, что-то там еще, дед, Генрик Благочестивый. Про Дефензионе Кристиане Фидеи Це Гентис. Другие говорят, что он погиб по собственной глупости. Как бы там ни было, погиб, умер. А мужская линия зембицких пястов умерла вместе с ним. Бой все еще продолжался. Некоторые селесцы, которые не могли или не хотели убегать, продолжали яростно сопротивляться. Сбившись в кольца, они отражали яростно атакующих сирот. Некоторые дрались в одиночку. Например, Ежи Цетриц, командир ворословцев. Под Цетрицем уже убили двух коней. Первого почти сразу, в начале боя, под Вагенбургом. Второго, когда он убегал. Убегать, в общем-то, было некуда. Без шлема, с окровавленными волосами. Цетриц, кроме того, был ранен в ногу. Гуситская гизарма ударила его в бедро, продырявив, выкованный в Нюрнберге набедренник. Кровь лилась по пластинам бейгвантов. Опершись о вербу на меже, Цетриц покачивался, едва стоял, но мужественно размахивал полутораручным мечом. Отгонял окружающих его атакующих. Слишком настойчивых рубил так, что звенело. Его уже окружало кольцо раненых, когда кому-то из чехов наконец удалось двинуть его глевией по щеке так, что хрустнули зубы. Цетриц покачнулся, но устоял на ногах. Выглянув кровь на нагрудник, богохульно выругался и отогнал нападающих широкими размахами полутораручника. «Честное слово, господин Цетриц!» — крикнул, подъезжая шагом, Браза из Клинштейна. «Может, достаточно?» Ежей Цетриц сплюнул кровью, взглянул на остежьевье на груди Бразды, тяжело вздохнул, схватил меч за клинок и поднял в знак того, что отдается на его милость, и потерял сознание. «Бог победил!» — утомленным голосом сказал Ян Краловец из Градка. «Так хотел Бог», — добавил он без всякого пафоса. «Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена». «Бог победил!» — поднял окровавленный меч Петр Поляк. «Мы победили, божьи войны! Кичливое немецкое рыцарство лежит в прахе. А кто теперь нас удержит?» «Мы отомстили за Крацау!» — крикнул, вытирая кровь с лица Матей Салава из Липы. «Бог с нами! Бог с нами!» Торжествующий крик тысячи глоток божьих воинов окончательно, казалось, развеял полумрак и мглу. Пробиваясь сквозь дым пожаров, вставал и светлел день. «Deus illuces tens». «Я должен ехать», — повторил Рейнован. Все силой воли он сжимал зубы, которые почему-то норовились щелкать. «Должен ехать, брат Ян». «Мы сломали их», — повторил Ян Краловец из Градка. «Отсекли им рог Муава. Ян Зембельский убит. Свидница и Вроцлав наполовину перебиты. Теперь никто нас не задержит. Мы воспользуемся победой. Силезия практически в наших руках. Ты хочешь мстить? Иди с нами». «Я должен ехать». Солнце пробивалось сквозь тучи. День обещал быть холодным. 27 декабря 1428 года. Понедельник после Рождества Господня. Краловец тяжело вздохнул. «Ну что ж, коли должен, то должен. Поезжай, с Богом!» На голове повешенного сидела ворона. День, хоть холодный, был изумительно солнечным, почти совсем безветренным. Повешенный только слегка покачивался и разворачивался на скрипящей веревке, что, казалось, совершенно не мешало вороне. Вцепившись когтями в остатки волос трупа, птица методично и спокойно выклевывала то, что еще можно было выклевать. На башнях Зембиц блестели в декабрьском солнце черепицы. По дороге в сторону Гродских ворот тянулась вереница беженцев. Вести о приближающихся гуситах, видимо, распространились быстро. Рейнован пошлепал взмыленную от пены шею коня. 6 миль, отделяющих старый Велеслав от Зембис, он преодолел всего за 1,5 часа. В результате коня он почти доконал. Последний отрезок пути тот едва шлепал, да и то с остановками. Ворона взмыла с головы повешенного, отлетела каркая, села немного повыше, на горизонтальную балку шубеницы. «Насколько я понимаю, Рейнмар из Белявы?» Задавший вопрос человек появился неведомо откуда, словно вырос из-под земли. Он сидел на пегой коняшке, одет был по-городскому, лицо было неприметное, а акцент польский. «Конечно, Рейнмар из Белявы», — ответил он сам себе. «Я поджидаю здесь именно вас, господин». Рейнван, вместо того, чтобы ответить, потянулся к мечу. Человек с неприметным лицом даже не дрогнул. «Я ожидал без каких-либо злых намерений», — спокойно сказал он. «Только для того, чтобы передать сообщение, важное сообщение. Можно говорить? Вы, господин, выслушаете спокойно?» Рейнован не собирался подтверждать. Незнакомец это заметил. Когда он заговорил, голос у него изменился. В нем прозвучали металлические зловещие нотки. «В город тебе ехать незачем, Рейнмар из Белявы. Ты ехал быстро, не щадя коня, и все же запоздал». Рейнован пересилил неожиданно охватившее его отчаяние, сдержал слабость, сдержал подскочившее к горлу сердце, начавшее дрожать руки, укрыл за лук и седла, до боли стиснул зубы. «Девушки, спасать которой ты спешил, в Зембицах уже нет», — сказал незнакомец. «Спокойно, без глупостей. Терпение, больше терпения. Выслушай меня». Рейнован и не думал слушать. Выхватил меч и ударил коня шпорой. Конь дернулся, шаркнул копытом, зафыркал, поднял и повернул голову, и не сделал ни шага. «Больше терпения», — повторил незнакомец. «Не делай глупостей. Твой конь не двинется с места, а ты сам не приблизишься ко мне. Пожалуйста, выслушай меня». «Говори, что с Ютой?» «Госпожа Юта де Апольда цела и невредима, но покинула Зембицы». «Откуда?» Рейнован глубоко вздохнул. «Откуда мне знать, что ты не лжешь?» Незнакомец некрасиво усмехнулся. «Веритатем дитам дуам мемо аудебит прохибере». Его прекрасная латынь наравне с акцентом выдавала в нем поляка. «Госпожи Юты уже нет в Зембицах. Мы решили, что в руках князя Яна она не будет в безопасности, и что люди, на попечении которых князь ее оставил, не обеспечат ей телесной неприкосновенности. Поэтому мы решили высвободить госпожу Ютту из Эмбицкой тюрьмы. Нам повезло, и мы ее высвободили. И приняли, я сказал бы так, саб тутелам, под опеку». «Где она сейчас?» «В безопасном месте». «Спокойно, юноша, спокойно. Ей ничто не угрожает. У нее волос с головы не упадет. Она, как я сказал, под нашей опекой». «Это значит, под чьей? Под чьей, черт побери?» «Ты поразительно недогадлив. Инквизиции?» «Ту дейцис», — усмехнулся незнакомец. «Ты сказал?» Рейнован опять пробовал послать коня вперед, но конь снова захрапел и затопал на одном месте. «Других вы за магию сжигаете», — сплюнул он. «Засранцы лицемерные! Я не спрашиваю, чего вы хотите от меня или какова цель шантажа. Догадываюсь, в чем дело. И лояльно предупреждаю. Я только что прикончил одного сукина сына шантажиста и крепко решил приканчивать следующих, всех, которые появятся. Передай это Гжегожу Генче. А тебя, посланец, я запомню, будь спокоен. Ты не будешь знать ни дня, ни часа».
«Тише, Рейнмар! Спокойно!» — скривил губы незнакомец. «Сдерживай себя и контролируй поведение, поскольку отсутствие контроля может вызвать труднопредвидимые неприятные последствия. Очень неприятные последствия.
Для Ютты, понимаю.
Не понимаешь. Спрячь меч и выслушай меня. Выслушаешь?
А у меня есть выход. Ведь в противном-то случае будут неприятные последствия. Ютта в ваших руках, в ваших подземельях.
Ни в каких она не подземельях. — прервал незнакомец. — Никто ее не обидит, пальцем не тронет, ничем не унизит и не обесчестит. Ютта де Апольда под нашей охраной. Да, она изолирована. Впрочем, с ведома и согласия матери, госпожи Агнес Апольда из Шонау. Госпожа Ютта находится в безопасном месте, удалена и изолирована от опасности этого мира. От определенных идей, которые некогда привели на костер Майфреду да Пированна. И от тебя, особенно от тебя. И пока что девица Ютта останется удаленной, изолированной.
Пока что.
До времени. До какого времени? Когда вы ее освободите?
Когда придет время. И при некоторых условиях.
Да говори же, рявкнул Рейнован, все еще впустую пытаясь сдвинуть коня. — К делу, я слушаю. Что за условия? Кого я должен предать на сей раз? Кого послать на смерть? А когда сделаю то, что вы хотите, вы отдадите мне Ютту, да? А может, еще и 30 сребреников добавите?
— Терпение, — поднял руку незнакомец. — Не нервничай, не спеши. Я сказал тебе то, что имел сказать. Теперь возвращайся к своим, к сиротам, которые, по слухам, идут маршем на север и вот-вот будут здесь. Преподобный Генчи передает тебе для размышления слова пророка Осии. Пути Господни прямы, по ним идут праведные, но спотыкаются грешники. Пришло время не спотыкаться, Рейн Иван из Белявы. Пора вернуться на прямую дорогу. Мы попытаемся помочь тебе.
В этом я не сомневаюсь. Жди сообщений, мы найдем тебя.
Так уж уверены, что найдете?
Найдем, — усмехнулся посланец Инквизиции. Запросто, ведь ты же как душица. Появляешься часто во всех блюдах.
Меня зовут Лукаш Божечка.
Запомню.
«Лукаш Божечка!»
— засмеялся. Во всяком случае, как казалось, не обратив никакого внимания на звучащую в голосе Рейнована угрозу. Откинув плащ на плечо, развернул пегую лошаденку, дал ей шпоры, рысью уехал в сторону Гродских ворот, к которым направлялось все больше и больше беженцев. Рейнован долго смотрел ему вслед. Он умирал от усталости и недосыпа, но знал, сейчас не время ни для отдыха, ни для сна. Натянул поводья, повернул в сторону Франкенштейна, конь храпел. Дорога была забита людьми. Вести об идущих с рейдом сиротах расходились со скоростью молнии. Силезию снова охватила паника. А Ютта была в руках Инквизиции. Небо на юге затянуло тучами, мрачнело, предвещая приближающуюся метель. И кое-что похуже метели. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.